Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для вопросов атеиста. Если вы атеист, добро пожаловать, мы здесь очень любим атеистов. Если вы не атеист, но вы столкнулись с вопросом атеиста, то тут самое подходящее место, чтобы его озвучить. И присылать вопросы можно разными путями. Можно через наш сайт theos.media, theos.media, там можно и слушать эфир, и задать вопрос в студию. Можно отправлять вопросы через комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. Можно присылать мне вопросы напрямую через почтовый ящик asksergeysobachkalist.ru. asksergeysobachkalist.ru. Итак, ждем ваших вопросов. Пока мы их ждем, я хочу еще раз поблагодарить тех, благодаря кому мы выходим в эфир, кто посылает свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. И я хочу еще раз сказать, что мы выходим в эфир благодаря вам. Как это сделать, вы увидите на нашем сайте theos.media. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, вы можете набрать в любом поисковике Сергей Худиев, Теос Медиа. Сергей Худиев, Теос Медиа. И первая же ссылка, которую вы увидите, она будет вести на страничку моей передачи на этой станции, и вы увидите, как ее поддержать. Наука опирается на доказательства, религия требует слепой веры. Как бы вы прокомментировали этот тезис? Я нахожу его ложным, попросту говоря, потому что, я не понимаете, в чем дело? Во-первых, не существует такой вещи, как религия. Существуют очень разные религии, которые очень по-разному себя ставят, которые имеют разные социальные последствия, которые по-разному разные требования предъявляют к людям. Не существует такой вещи, как религия вообще. Вот я помню, слушал курс религиоведения, и там в первой же лекции там речь шла о том, что самое трудное – это понять, о чем мы говорим, вот каков предмет религии. Вот в западном мире религия – это христианство, по крайней мере, вера в Бога. То есть люди живут в мире, где, значит, преобладают христиане, есть иудеи, ну и мусульмане. И люди думают, что религия – это что-то в этом роде. Буддисты вообще не верят в Бога, у них другая картина мира. В индуизме совершенно другое представление о божественном. Трудно понять, что мы называем вообще религией, о чем конкретно мы говорим. Но атеисты, которые нападают на религию, они чаще всего имеют в виду христианство. Атеизм – это чисто западное явление, которое возникло в христианском мире. И они, говоря о религии, имеют в виду христианство. И вот христианство, оно не требует какой-то слепой веры, потому что неизбежно же возникает проблема, как выбирать между двумя и более соискателями на вашу слепую веру. Потому что вам один человек говорит, слепо веруйте так, другой говорит, слепо веруйте эдак, и вам приходится выбирать. Вам приходится выяснять, а почему вы верите так, а не иначе. А на чем основаны ваши верования, почему вы считаете, что верования других людей, они ошибочны? То есть история христианской веры – это история споров, богословских споров, это история уточнения, выяснения, во что мы верим и почему, на чем основана наша вера. Вообще говоря, люди, которые говорят о том, что вот христианство – это слепая вера, они демонстрируют глубочайшее невежество в истории христианства. К сожалению, знаете, вот очень часто популярный атеизм, он просто основан на полном незнании, во что же верят христиане, как выглядит христианская вера. Мы не требуем слепой веры, потому что, ну а чем тогда бы наша слепая вера отличалась от слепой веры всякого Сахару какого-нибудь? Нет. Священное Писание говорит о том, что мы должны исследовать Писание, говорит Христос. И там он хвалит в деяниях Лука, хвалит членов иудейской общины, которые исследовали Писание, точно ли это так. То есть, конечно, для того, чтобы понять, где правда, вам же для того, чтобы выбрать между разными претендентами на вашу веру, вам придется так или иначе разбираться, так или иначе вникать, так или иначе понимать, о чем идет речь. То есть, вот религия христианства про слепую веру – это просто неправда. Это неправда, которая повторяется раз за разом, как мантра, но она от этого неправды быть не перестает. С другой стороны, доказательства в области науки, если мы говорим о естественных науках, то наука характеризуется своим методом. Вот очень важно, и было бы очень хорошо, если бы атеисты как-то вникали в научный метод, потому что на самом деле наука – это очень хорошо и важно, и если бы люди вместо того, чтобы бороться с церковниками, у нас бы действительно реально занимались наукой, мы бы уже осваивали галактику. Но, к сожалению, они этим не занимаются, потому что вот они бы знали, что научный метод, он предполагает определенные черты, и доказательства в рамках научного метода, они осуществляются определенным образом. Научный метод предполагает воспроизводимость. То есть в научном методе, вот воспроизводимость – это ключевое слово, он имеет дело с данными, которые получаются при помощи повторяющихся наблюдений, воспроизводимых экспериментов. И это значит, что научный метод по своей природе имеет дело с безличной, инертной материей, которая лишена свободы и которая не принимает никаких решений, которая ведет себя одинаково в пробирке у самых разных ученых. Это может быть какой-нибудь, не знаю, медик, который пытается создать лекарство от рака. Это может быть какой-нибудь военный химик, который пытается создать мощное боевое отравляющее вещество. Материя в пробирке у обоих будет вести себя одинаково. Потому что материя лишена свободы, материя лишена воли, материя лишена сознания. Она ведет себя одинаково в любых условиях. С этим связана объективность науки. Ученый будет получать одинаковые результаты просто независимо от того, что он за человек. Хороший, плохой, верующий, неверующий. Он преследует добрые цели, он преследует злые цели. Неважно. Материя ведет себя везде одинаково. И поскольку научный метод, он в принципе имеет дело с инертной, безличной, лишенной свободы и сознания материи, конечно же, он будет видеть мир этой самой материи. Он ничего, кроме материи, видеть не будет. Но вот он так заточен. И, конечно, то, что обладает свободой, то, что обладает личностью, то, что обладает нравственными предпочтениями, будет оставаться за пределами научного метода. Это неизбежно. Вы не можете посадить Бога в пробирку. Бог в пробирке просто не был бы Богом. Поэтому наука, она у нас не занимается Богом, ангелами, и она очень мало занимается людьми на самом деле. То есть наука, она просто не может нам ничего сообщить хорошего о том, что обладает свободой и личностью. В Евангелии сказано: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Потому что Бог, он личностен, он вступает с людьми в личные отношения. Богу не все равно, что вы из себя представляете как человек, какова ваша воля, каковы ваши намерения. Бога нельзя использовать, его нельзя эксплуатировать. Поэтому естественные науки, они ограничены в своем охвате. И ученые, которые, собственно, ученые, не идеологи, а нормальные ученые, которые занимаются наукой, они признают, что да, область охвата науки, она ограничена. Наука вам не отвечает на вопрос о бытии Божьем. Хотя, на мой взгляд, она дает массу данных, которые косвенно указывают на Бога. Что касается доказательности в науке, понимаете, в чем дело? Наука является человеческим поиском знания. Людям свойственно ошибаться, причем людям свойственно массово ошибаться. Это я не к тому, чтобы дискредитировать науку. Я отношусь к науке с глубоким почтением. Это просто то, что, вообще говоря, ученые, не идеологи, не сциентисты, ученые, вот, которые практикующие ученые, спокойно признают, что наука не занимается открытием священных и непоколебимых истин. Наука – это долгий, подверженный ошибкам процесс. 100 лет назад расовая теория была научной. 100 лет назад вот считалось научным консенсусом, что человеческие расы находятся на разных ступенях эволюционного развития, и они не равны. Такого мнения, например, придерживался выдающийся немецкий биолог Эрнст Геккель. Ну, не он один, это вообще мейнстрим был. Считалось, что вот нужны промежуточные звенья между обезьяной и человеком. Ну, вот же они. Что, да, вот чернокожие люди или австралийские аборигены, там это промежуточная ступень между обезьяной и человеком. Это очень хорошо вписывалось в теорию. Там мерили черепа, там считали, что, да, вот расовое смешение – это путь к вырождению. Там все это было наукой. Это сейчас мы считаем все это за бред. Тогда это все было вполне себе мейнстримная наука. И из этого делались практические выводы. Считалось, что тот же Геккель считал, что жизнь чернокожего аборигена в Африке, она несравненно ниже по своей ценности, чем жизнь германского колониста. Поэтому если вы там, ребята, всех выбьете этих чернокожих и заберете их землю, вообще без проблем. Потом это все перенеслось уже, там проводились более тонкие градации внутри белой расы, то есть считалось, что тевтонская раса, она вот высшая. Тевтонская раса – это немцы, англичане, скандинавы и небольшая часть французов. Она вот выше всего, а дальше идет по нисходящей. Славяне, они, значит, считались за загрязненную какую-то низшую расу. И это считалось научным. Люди мерили черепа, там вот все это было, завелось все задолго до нацизма, то есть нацизм это не был какой-то внезапный такой приступ безумия, это все долго вызревало, и это все было глубоко научно. Гитлера поддержал ряд ведущих ученых, биологов, которые считали, что он большой молодец, что он заботится о чистоте расы, и что он как раз продвигает то, что они хотели продвигать. Что, например, стерилизацию людей, которые назывались наследственно обремененными. Людей, которые, как считалось, у них там плохие гены. Ну, считалось, например, что душевные болезни, такие как депрессия или шизофрения, они наследственные. Если вы людей с этими болезнями просто стерилизуете, то и в следующем поколении у вас будет меньше душевнобольных, меньше, соответственно, расходов с ними, и как-то всем будет жить веселее. И это было научно. Была научно обоснованная практика евгеники, когда людей вот стерилизовали, причем не только нацисты, это было в Штатах стерилизовали там порядка 60 тысяч человек. В Европе тоже такое было, в Западе это считалось абсолютно научная практика. Против нее сильно выступал, например, Гилберт Кит Честертон, у него есть книга «Eugenics and Other Evils», «Евгеника и другие виды зла», по-моему, у нас ее не переводили еще. Но очень хорошая книжка, она лежит в интернете, ее легко прочитать. Ну, правда, к сожалению, нет перевода, насколько я понял. И он там с христианских своих позиций, как католик консервативный, он на все это дело нападает. Но в то время считалось, что он вот такой вообще мрачный фанатик, верун, и он выступает против того, что поможет человечеству войти в светлое будущее. Ну, а потом оказалось, что все это не работает, что вся эта расовая теория – это заблуждение, что человеческие расы, они отличаются очень-очень мало, там нет никакой разницы вообще в способностях, что если вы дадите людям, там, чернокожим людям нормальное образование, нормальное питание, поставите их в те же условия, что и белых, они точно такие же выказывают умственные способности, они также нормально учатся, там, нормально совершенно встраиваются в общество, то есть оказалось, что вся эта расовая наука, она оказалась чепухой. Но до того, как она оказалась чепухой, была практика евгеники, была Вторая мировая война, было ужас что, пока выяснилось, что эта научная теория ошибочна. И наука – это кладбище научных теорий, и это нормально, наука так развивается. История науки – это кладбище научных теорий. И поэтому, когда люди относятся к науке с таким придыханием, что наука открывает священные непоколебимые истины, они не знают ничего про науку. Потому что, ну, идите послушайте каких-нибудь там лекций научно-популярных, как работает наука. Наука не выдает каких-то священных истин. Наука – это подверженная ошибкам человеческий поиск истины. При том, что, вот еще раз, я ни в коем случае не уничижаю науку и настоящих ученых. Я отношусь к ним с глубочайшим почтением. Но вот когда люди пытаются делать себе из науки какой-то подвид религии, как какой-то источник священных истин, нет, наука этого не может предоставить. Наука, она, естественно, это такой человеческий способ поиска истины, истины, причем в определенной достаточно узкой сфере, и поиска подверженного ошибкам неизбежно. Так, ибо Георгий, Сергей, христиане, каким-то образом относящиеся к протестантскому учению, не все считают себя именно протестантами. Может быть, говорят, когда они покаялись, но нет такого, чтобы больше не исправлять свои пути, не ходить в покаянном состоянии. Это неправда, я не православный христианин. Во-первых, я христианин, Господь Бог не деноминация, а Бог живых людей. Я не уверен, что я понял вопрос, но, понимаете, между разными христианскими направлениями есть некоторое непонимание, связанное с языком. Когда православный говорит о покаянии, он имеет в виду прежде всего процесс. То есть покаяние продолжается всю жизнь. Ты духовно возрастаешь всю жизнь. Ты видишь, поскольку Бог касается твоего сердца, ты приближаешься к свету, ты все более отчетливо видишь, что не в порядке в твоей жизни, что нужно исправить. Ты видишь, когда ты падаешь, когда тебя сносят. Ты согрешаешь и ты каешься. И вот покаяние – это процесс прежде всего в православном понимании. А протестанты это, скорее всего, назовут освящением, если я не путаю. А покаянием они назовут момент обращения, момент обретения веры. Но это во многом терминологическая проблема на самом деле. Тут действительно православный немножко пугается, когда ему протестант говорит, я покаялся в таком-то году. И что, и с тех пор не каялся? Ты... Для православного это звучит немножко странно. Но это именно вопрос такого, вопрос терминологии. Псалом 81 говорит, что люди тоже боги. Вы согласны с этим? Смотря в каком смысле? В 81-м псалме там речь идет о том, что правители, судьи, люди, наделенные властью над другими, они призваны являть собой праведность Бога и его заботу о творении. Подобно тому, как Бог есть праведный судья, судьи земли, князья, они должны подражать праведности Бога. Подобно тому, как Бог заботится о своем народе, подобно пастырю, так и власть, придержащая князья, судьи, должны следовать Божьей праведности. Суть дела Божия, что человек вообще сотворен как образ Божий. Образ Божий, он означает в частности власть. Вот человек – это как бы Божий наместник в творении. Он в этом отношении вице-бог, он заместитель Бога. В этом отношении он является как бы Богом. Князь, который производит правосудие, который защищает угнетенных, который обуздывает злодеев, который поступает праведно и справедливо, который заботится о своих людях, действует от лица Бога, он выполняет миссию, возложенную на нее Богом. В этом отношении говорится, что он как бы вице-бог, он вот действует от лица Божия. Это, конечно, не значит, что он Бог по природе, это ни в коем случае не так. Это значит, что функционально он действует от лица Божия, он является представителем Бога. И поэтому он должен очень тщательно относиться к своим обязанностям. И дальше там в псалме говорится, вы падете, вы умрете, как всякий из князей, потому что вы проваливаете это задание, потому что вы не поступаете справедливо. Поэтому тут речь идет не о том, что они боги по природе, а о том, что они боги, так сказать, функционально. На них возложена миссия правосудия, которым делегировано Богом, они действуют от его имени. А что такое Бог? С чем можно сравнить Бога? У кого есть такие же качества, как у кого-то из предполагаемых богов? Пережил ли хотя бы один бог потерю паствы? Ну, смотрите, вы очень хороший вопрос ставите. В каком значении мы используем слово «бог»? И тут надо сказать, что часто возникает путаница в атеистической литературе. Постоянно возникает путаница между богом в смысле одним из богов пантеона, как Велес или Перун, или Один, или Фрея, или Ктулху, или еще кто-нибудь, и богом монотеизма, поскольку речь идет о разных совершенно концептах. Политеистические боги, они являются частью этого мира. Они ему соприродны. Они не являются его творцами, они просто пребывают в нем. Это, если использовать современную аналогию, это такие инопланетяне. Они очень крутые, они очень могучие, они намного могущественнее людей, но они не обладают всеведением, они не обладают всеблагостью, они не являются творцами этого мира, они его часть. Бог монотеизма, такой бог с большой буквы, он не является частью мира, он является его творцом. И поэтому Бог создатель, он по определению один. Он не один из. Создатель только один. Мы можем дальше уже говорить о том, а что мы можем сказать об этом создателе. Какие представления о создателе истинны. Но он в любом случае не один из богов. Он в любом случае только один. Что касается там того, что говорят о том, что вот языческие боги, они им перестали поклоняться. Ну и на здоровье. Это же не бог монотеистической традиции. Это совершенно другое понятие. У нас есть следующее. Какая разница в понятии дух и душа? В чем разница? И кто из этих двух идет в вечность после смерти тела? Вы знаете, люди по-разному используют эти понятия. Тут есть некоторая путаница. Чаще всего говорят, что душа – это психика человека, в том числе его какие-то падшие порывы психологические, страхи, воля к владычеству. Дух – это то, что соотносится с Богом. Но относительно того, что происходит после смерти тела, мы знаем из Священного Писания, что личность человека продолжает свое бытие после смерти тела. Человек продолжает существовать. Он продолжает испытывать какой-то опыт, утешительный или, наоборот, мучительный. Поэтому я думаю, что душа в Священном Писании, это, скорее всего, используется в значении вообще жизнь. Мы можем сказать, что человек после смерти тела, он пребывает какое-то время вне тела до дня всеобщего воскресения. Мы можем сделать такой вывод из Писания. Называется ли это состояние духом или душой, из Писания не ясно. Наша жизнь без мозга и тела не существует. Самый простой пример – инсульт, амнезия. Люди даже с небольшим повреждением мозга родственников не узнают, учатся кушать вилкой заново. Поэтому нет никакой жизни после. Но это не довод, потому что, как вам сказать, вот я, например, работаю с определенным программным обеспечением. Вот, ну, Obsidian у меня есть программка, она называется, я в ней веду свою базу данных, я в ней работаю, я к ней очень привык. Если меня лишить программного обеспечения, лишить компьютера, я не помру, но моя работоспособность резко упадет. Вот просто резко. У меня вся работа связана с компьютером, связана с конкретно этой программой, и моя работоспособность резко упадет. Будет ли это значить, что я не могу, я не существую без компьютера? Нет. Это просто будет значить, что моя способность трудиться, она резко упадет. Ну и, например, мы с вами общаемся при помощи интернета. Если каким-то образом пресечется интернет, то мы не сможем с вами общаться, но это не будет значить, что я прекратил свое существование. Будет просто значить, что я вне зоны доступа, и все. То есть то, что мозг как инструмент взаимодействия между душой и телом, он выходит из строя, и душа не может себя проявлять, ну, это ни в коем случае не говорит нам о том, что душа сводится к мозгу. Это просто говорит нам о том, что душа нуждается в мозге для того, чтобы через него действовать, для того, чтобы через него себя проявлять. Почему душа не сводится к мозгу, почему материализм ложен, я скажу еще раз, если сказать очень коротко, потому что человек обладает свободной волей. Мы с вами являемся авторами наших решений. И если бы наша личность сводилась к мозгу, мы бы никакой свободной воли не обладали. Потому что любые наши акты мышления и произволения были бы детерминированы процессами в нашем мозгу, а эти процессы детерминированы законами природы. Ну и надо сказать, что материалисты, которые вообще задумываются об этом вопросе, они отрицают свободу воли. Недавно читал книжку Роберта Сапольского, такой нейробиолог, который подробно описывает, почему нет свободной воли и почему поэтому невозможно возлагать на людей ответственность за их решение. Что смешно, он при этом в самой своей книге страшно бронит некоторых людей, но он там на ряд людей наезжает, он там наезжает на нью-эйджеров за их там псевдонауку, и он особенно гневно наезжает на то, что в 50-е годы были психоаналитики, которые считали, что шизофрения у подростков – это результат неправильного поведения матери. И он этим страшно возмущен, он говорит, ну как же вот они возлагали такое бремя вины на женщин, которым и так приходилось тяжело. И он даже себе воображает такой судебный процесс над этими, значит, психоаналитиками, где им выносится приговор. Но это же противоречит твоему пункту, что нет свободной воли. Если нет свободной воли, их ни в чем нельзя обвинить. Получается так, что мы не можем уйти от веры в свободную волю. Отрицание свободной воли есть сам по себе акт свободной воли. А если мы обладаем свободной волей, значит, материализм ложен. А если у нас нет свободной воли, мы не могли бы вообще мыслить, потому что мышление предполагает уже свободный выбор. Я выбрал мыслить об этом предмете, а не о другом. Я совершил акт выбора, акт свободной воли уже самим актом своего мышления. А раз свободная воля неизбежно существует, значит, материализм неизбежно ложен. Ну, как минимум. То есть, он ложен по еще ряду причин, но как минимум он ложен из-за того, что свободная воля существует. И поскольку свободная воля существует, ну, мы можем сказать, что да, сознание нельзя свести к мозгу. При том, что да, если вы повредите мозг, сознанию будет гораздо труднее работать, гораздо труднее себя проявлять. Если вы меня оставите без компьютера, мне будет гораздо труднее работать. Я уже тем более сросся, привык. Но это не будет значить, что я и есть компьютер. Ой, я боюсь длинный вопрос, и я не смогу его зачитывать. Друзья, простите, я со всем уважением. Я ни в коем случае не хочу пренебречь, но я просто не смогу зачитывать длинные вопросы. Я давайте прочитаю и просто отреагирую в следующей передаче. Беспрекословная вера во что-либо есть религия. Религия – это система верования, обрядов, моральных норм и институтов, объединяющая людей в общности, что мы видим в ветви атеизма в коммунизме. Там обряды и своя троица, есть Маркс, Энгельс, Ленин. Это зависит от того, как мы формулируем, что такое религия. И был такой теолог, вылетел из головы, Тилих. Пауль Тилих, который говорил, что религия – это предельная забота. То есть, это то, что человек считает самым важным в своей жизни. Но ему говорили, ну вот для людей самым важным в их жизни может быть политическая идеология. Но он признавал, что да, это религия. Однако тут нам важно определиться, из какого определения религии мы исходим. Если мы говорим, что религия – это вера в сверхъестественное, то... Конечно же, коммунизм не был религией. Коммунизм был мирской светской идеологией. Почему вот мне это кажется важным? Потому что люди иногда говорят, повторяют советские эти лозунги, что под знаменами религии ведьмы сжигали. И я обычно говорю, вы знаете, под знаменами вообще-то атеизма гораздо больше народу угробили. То есть, там число ведьм, которые погибли вот за время охоты на ведьм, это исчисляется десятками тысяч за 3 века. А число жертв одних только сталинских чисток – это сотни тысяч за пару лет. Именно расстрелянных. Там еще миллионы поехали в лагеря. И они в таком случае говорят, а коммунизм – это тоже религия. Давайте тогда определимся, что мы называем религией. Если вера в сверхъестественное – это религия, то нет, коммунизм никакая не религия. Коммунизм – это атеистическая, научно-атеистическая идеология. И там никакой веры в сверхъестественное не было, она там наотрез отрицалась. И мы видим, как люди могут отрицать веру в сверхъестественное, но при этом... воспроизводить все худшее, что только было в религии, за что они религию бронили. Тут оказывается, что научный атеизм, он совершенно не помогает от всех тех язв и бед, в которых обвиняли религию. Тут даже недавно, если брать недавнюю совершенно ситуацию, когда возник конфликт между... например, Ричардом Докинзом и движением Woke. Докинз, он все-таки как биолог, наконец, возмутился и сказал, что существует 2 пола. И ему, значит, вакисты на него наехали со страшной силой, стали говорить, что он трансфоб и так далее. И оказалось очень интересно, что наука оказалась под ударом не со стороны религии, со стороны абсолютно светской идеологии. То есть, на самом деле, когда люди под знаменами научного атеизма пытаются воевать с религией, они как-то упускают из виду, что науке угрожает скорее не религия, а светские идеологии. Ну, просто сразу понеслась ересь с первых минут. Наука никакого отношения не имеет к христианской вере, так как существовала задолго до христианской веры. Еще Христос не родился, наука уже была... Дальше этот бред не имеет смысла смотреть, поэтому видео дропнул. Что вы называете наукой? Исследования природного мира существовали примерно столько же, сколько существует человек. Приобретение каких-то практических навыков, какие растения надо сажать и когда, ну, естественно, это было в любой сельскохозяйственной цивилизации. Астрология, как наблюдение за небесами и... В частности, это было важно для того, чтобы определять цикл сельскохозяйственных работ. Они были всегда. Но наука к как осмысление собранных данных, как выведение закономерностей, как создание научных теорий, как исследование этих теорий на предмет их соответствия реальному миру, она появляется только в христианской Европе. Она вызревает в средние века, и потом происходит научная революция в 17 веке. Наука есть плод христианской цивилизации. Вот так оно исторически сложилось. Создателями науки является христианское духовенство. Так оно исторически сложилось. Но по той причине, что единственные люди, у которых просто было время и возможности заниматься наукой, ну, это были клирики. Ну, потому что крестьяне пахали, купцы торговали, эти аристократы дрались между собой, они все были ужасно заняты, а у кого было интерес и какое-то образование и время, это были только клирики. И поэтому у нас наука возникает, она начинается у нас в средние века, потом происходит научная революция 17 века, и наука у нас связана четко с теистическими предпосылками, то есть с верой в Бога. Причем именно с христианской верой в Бога. Наука почти взлетела в исламском мире. В исламском мире было там очень близко подошел к науке, там были выдающиеся астрономы, там был большой интерес к учености, и вообще там была цветущая цивилизация, но со временем возобладало убеждение, что говорить о законах природы – это как-то неблагочестиво. Вот Всевышний, он не подчиняется же законам природы. Когда вы говорите, делаете научные предсказания, вы как будто указываете Всевышнему, что ему делать. И это было воспринято как неблагочестие, и так наука там и угасла. Просто победила такая богословская школа, где считалось, что научное предсказание – это неблагочестиво. В христианстве такого не было. В христианстве люди поверили, что Бог установил гармоничное такое мироздание, в котором действуют законы природы, и наука выросла из христианской картины мира. И она не выросла больше нигде. Вот что интересно, наука, она вырастает в Европе, больше нигде. При том, что блестящие цивилизации были за пределами Европы. Была блестящая китайская цивилизация. Грандиозная была цивилизация, вот не буду долго рассказывать, но Китай очень древняя и высоко развитая цивилизация, которая, однако, осталась позади. Европа обошла. А почему Европа обошла? Потому что в Европе преобладала христианская вера. Христианская вера породила науку. Вообще говоря, подробно у меня это описано в статье «Теистические корни науки». «Теистические корни науки». По-моему, современной науки. Ну, в общем, там легко будет найти. «Теистические корни науки». Худеев. На азбуке веры лежит статья. И там подробно написано, почему наука возникла именно в христианском мире. Конечно, дальше бред не имеет смысла смотреть. Как вам сказать? В этом проблема атеизма. Именно в том, что в таком фундаментализме, когда люди не хотят ознакомиться с чем-то, что могло бы угрожать их взглядам. Я знаю, что в атеистической литературе возникает такая карикатура фундаменталиста, какого-нибудь иезуита, который отказывается посмотреть телескоп Галилея, чтобы не поколебаться в своей вере. На самом деле, это у нас атеисты отказываются посмотреть на исторические данные, чтобы не поколебаться в своей атеистической вере. Автор утверждает, что наука основана на христианской вере. Наглая ложь. Наука существовала до христианства, до рождения Христа. Ну, собственно, я уже на это ответил. Наука противоречит христианству не во всем, но есть много доказательств. Например, в Библии сказано, что растения были сотворены до солнца, что противоречит науке, так как без солнца растению не выжить. Как вам сказать? Библия использует высокопоэтический язык. когда вы читаете, например, в стихотворении Бородино: «Земля тряслась, как наши груди, смешались в кучи кони, люди, залпы тысячи орудий слились в протяжный вой». А вы же не говорите, что это противоречит науке, потому что там не было землетрясения. Не могло быть землетрясения на восточноевропейской равнине. Наверное, нет. Там вы понимаете, что это поэтическое описание, что это не научный трактат о том, что произошло в Бородино. Это описание с точки зрения участника событий. Или «и ядрам пролетать мешала гора кровавых тел». Вы понимаете, что это с точки зрения научной баллистики чепуха, потому что ядра, они летят по параболической траектории, чтобы там мешала пролетать гора кровавых тел. Эту гору кровавых тел нужно долго и старательно складывать. И, естественно, этим никто хоть битвы заниматься не будет. Там убиты, где их убили, там они и лежат. Никаким ядрам пролетать они не мешают. Но мы понимаем, что это поэтический образ. И вот Библия, она тоже использует поэтические образы. И повествование, мы можем долго говорить о смысле вот этого повествования в книге «Бытия», но это повествование, оно носит прежде всего догматический вероучительный характер. Оно открывает нам, что мир сотворен Богом, что светила тоже сотворены Богом, им не надо поклоняться, это сами по себе не боги. И поэтому, когда мы берем и пытаемся толковать библейское повествование о творении, вот буквально у нас получается ну, такая же чепуха, как если мы пытаемся буквально толковать стихотворение Бородино. Значит, друзья, вот я не могу зачитывать в эфире длинные комментарии, вы уж извините. Я просто отвечаю на вопросы, мы просто не успеем иначе. Так. Душа – часть Бога, часть Духа Божьего. Нет, не совсем так. Душа – это творение Бога. Мы не единоприродны Богу. Мы не части Бога. Это важно, потому что Бог абсолютно нравственно благ. Как говорит Священное Писание, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. А в нашей душе, увы, тьма и грех есть. Мы – существа падшие. Поэтому в нас-то как раз грех есть. И вот если бы мы были пантеистами, и мы бы говорили, что наша душа – это часть Бога, мы бы тем самым говорили, что в Боге присутствует зло и грех. И это неверно с христианской точки зрения. Наоборот, Бог абсолютно нравственно благ. Мы его творение, мы не его части. И мы падшие, мы грешные творения, мы нуждаемся в спасении. Апостолы, атеисты говорят, что апостолы – заинтересованные лица, поэтому нужны независимые свидетели. Ну, как вам сказать? Не бывает такой вещи, как независимые свидетели, потому что любые исторические данные к нам приходят из каких-то заинтересованных кругов. Все, что мы знаем о Второй мировой войне, мы знаем от противников нацистов. У нас нет никаких нейтральных наблюдателей, которые были бы совершенно индифферентны по отношению к нацистам и союзникам, которые как-то бы с нейтральной стороны все это наблюдали. Нет. Всегда вся информация, которая у нас есть о нацистах, она у нас есть от их противников. И значит ли это, что эта информация недостоверна? Нет, не значит. Вообще говоря, любые исторические сообщения, они от кого-то исходят. У этих людей есть какая-то вовлеченность, какой-то интерес к событиям. Поэтому не существует у нас вообще никаких исторических данных, которые бы исходили от совершенно незаинтересованных лиц. Поэтому историю как науку надо было бы закрывать, если бы мы принимали только данные, исходящие от незаинтересованных лиц. Другое дело, что мы должны ответить на вопрос, а откуда у апостолов возникла такая заинтересованность? Почему апостолы вдруг решили, что их распятый учитель, он воскрес из мертвых, он есть судья живых и мертвых, он есть даже творец мира? Как они пришли к такому выводу? И вот тут важно разобраться с этим, почему они решили, что это так. если принять атеистическую точку зрения, то Христос умер, ну и все с концами, и он не воскресал. С чего апостолы приняли его за воскресшего Господа и Спасителя? Поэтому я бы прежде всего поставил вопрос о том, а как вот апостолы пришли к тем выводам, к которым они пришли? Как они приобрели вот эту уверенность, что он воскрес из мертвых? Энди, приведите, пожалуйста, тексты Священного Писания, на которых основывается умозаключение о посмертном сознательном существовании умерших до общего суда. Спасибо. Притча о богаче и Лазаре. У нас богач находится в аду, и Лазарь на лоне Авраамовом. При этом богач вспоминает о своих пяти братьях, которые еще живы на этот момент. Они еще не умерли, то есть это происходит до смерти и воскресения. По снятии пятой печати в книге Откровения мученики, убиенные за Слово Божие, взывают к Богу о его суде. Им говорят, чтобы они подождали, пока другие мученики к ним присоединятся. То есть вот они вступают в этот диалог, они обращаются с такой молитвой до конца света и до всеобщего воскресения. Апостол Павел, говоря о своем восхищении до третьего неба, он говорит, в теле ли, не знаю, вне тела ли, не знаю. То есть он подразумевает, что некий важный сознательный опыт человек может переживать вне тела. В сцене преображения Господу являются Моисей и Илия, с ним беседующие. Откуда являются? Вряд ли их специально воскресили на 20 минут, чтобы потом обратно уложить. Вероятно, они где-то пребывают все это время в промежутке между смертью и общим воскресением. Ну, вот это если навскидку. Можно вопрос исследовать подробнее. Там апостол говорит, «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем жилище от Господа на небесах, дом нерукотворенный вечный». Христос говорит разбойнику, «Ныне же будешь со мною в раю». То есть не потом, вот ты получишь благоприятное воскресение, там, когда будет всеобщее воскресение. Нет, он говорит, «Ты ныне будешь со мной в раю», то есть до еще всеобщего воскресения. То есть, Священное Писание нам указывает на то, что в промежутке между физической смертью и воскресением мертвых человек продолжает свое сознательное существование. Бог существует, это факт, но религии не от Бога. Ну вот Бог, он как-то заинтересован в людях. Он как-то хочет с людьми выйти на связь, он как-то хочет с ними установить контакт, он как-то хочет им помочь. И было бы странно, вот существует Бог, это Бог, он благой, он любящий, он любит людей, но не выходит с ними на связь вот вообще никак. Очевидно, мы бы и не знали Бога, если бы он не выходил на связь. И как Бог вышел на связь? Откуда мы можем его знать? Как мы можем с ним вступить в отношения? Вот на этот вопрос как раз отвечает Евангелие, что Бог воплотился в лице Иисуса Христа. И благодаря этому, благодаря тому, что Христос пришел, Бог поселился среди нас, мы можем обратиться к Нему, мы можем довериться Ему, мы можем вступить с Ним в отношения завета. Но я вижу, что время нашей передачи уже подошло к концу. Большое вам спасибо за ваши вопросы, с вами всегда очень интересно. Простите, кому не ответил, я рассмотрю ваши вопросы в следующий раз, мне нужно их просто будет подробно прочитать. А пока до свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».